Я так смотрю и вижу несколько знакомых лиц, которые были на моем семинаре. Мы проводили в Ровно семинар на прошлой неделе, но это был семинар двухдневный. Для меня сейчас просто невозможная задача. Материал двух дней конференции или семинара вместить в этот наш час 20, по-моему, да, у нас времени. Ну, все то, о чем мы сегодня будем говорить, мы будем говорить о том, как влиять на людей, используя определенные инструменты, которые дает нам Священное Писание. Я хочу вас заверить, что я не буду говорить ни о каких там жабах, черепахах, зайцах. Вы знаете, да, как вот психологи некоторые выводят такие вещи, как люди по-разному реагируют и так далее. Мы будем открывать Писание и будем читать из Писания. Писание, оно достаточно для любой ситуации жизни, особенно для решения конфликтов. Я думаю, что я начну нашу встречу, наверное, с коротенького вступления, с одной реальной ситуации, которую в нашей церкви помогали братья разрешить двум семьям. Молодой человек сделал девушке предложение. Дело идет к свадьбе. Затем между ними начали возникать напряжения по разным вопросам. То там какой цвет выбрать им, то где им снимать квартиру, когда они поженятся жить, и какую мебель и так далее, и так далее. А в эти несогласия начали вмешиваться родители с одной и с другой стороны. Дело закончилось тем, что первый раз они не сошлись в своих взглядах и в своих интересах, свадьба была отменена. Второй раз, они перенесли свадьбу на пару месяцев позже, девушка попадает в госпиталь, ей делают операцию. Молодой человек, чтобы не выглядеть тряпкой, как ему сказал папа, он не пошел к ней в госпиталь. Понятное дело, девушка в госпитале ждет жениха, он не приходит, у нее возникает очень серьезная обида. Как же это так? В общем, у них все разваливается. Это очень сильнейший скандал на весь город, во всех церквях это знают. Они друг друга оправдывают. Дело доходит до того, что папа, он там берет платье невесты, которое вроде бы они купили ей за свои деньги. Он привозит и демонстративно ее церкви там вешает, и всех на виду, вот пусть заберет. А те со своей стороны делают какие-то такие вещи. Проходит время. И одна из этих семей, они пришли к нам в церковь. И мы заинтересовались этим вопросом. Но чем же мы можем помочь этим людям? И вот, исходя из этого контекста, этой истории, я на этом остановлюсь, и дальше мы будем говорить о влиянии, как нам решать подобные ситуации. И затем в конце я вам расскажу в итоге, чего наши братья достигли, когда эта ситуация была разрешена для славы Божией. Самая первая встреча, когда мы встречаемся с людьми, которые находятся в конфликте, мы им стараемся показать, что конфликт – это не что-то страшное и незаурядное, и от чего нужно бежать, и чего нужно бояться. Более того, конфликт – это данная Богом возможность для духовного роста. Поэтому за конфликты нужно быть благодарными. Одну из первых лекций я назвал «Будьте благодарны за конфликты». Я сегодня эту лекцию не буду, ясное дело, здесь говорить вам, потому что все наше время уйдет на это. Но когда я озвучил название этой лекции, смотрю, люди улыбаются. Обычно мы благодарны за то, что мы хотим. А если мы так хотим конфликты, что мы даже благодарны за них, то что-то с нами ненормально. Мне, в первую очередь, нужен душепопечитель, чтобы не быть благодарными за такие вещи. Но с другой стороны, вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы действительно самоэффективно духовно росли. Духовный рост у нас происходит, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Нам трудно, нам нужно преодолеть это препятствие. И если мы по-библейски решаем возникшее препятствие, мы духовно растем. Вот так же и конфликты. Бог дает нам конфликты для духовного роста. А на что мы с вами их используем? Для того, чтобы оправдывать себя и свой грех? Или для славы Божией. Сразу хочу сделать рабочее определение конфликта. Конфликт – это различие во мнении и желании с другим человеком, который мешает мне получить то, что я хочу. Конфликт – это различие во мнении и желании с другим человеком, который мешает мне получить то, что я хочу. А также это еще известно как конфликт интересов. Я много-много лет до того, как пришел в служение, работал переводчиком в судах. И у нас там моя профессиональная этика, она требовала, что если встречается человек, с которым я знаком, я обязан об этом сообщить суду, для того, чтобы избежать потенциальный конфликт интересов. Вдруг я хочу того, что хочет та сторона, которая пришла решать какой-то вопрос в суде. Особенно, когда это касается криминального права, это чрезвычайно серьезные вещи. Когда мы сделали с вами определение, что такое конфликт, я думаю, сразу все становится на свое место. По сути дела, проблема не в самих конфликтах, а в том, как мы их воспринимаем и затем решаем в свете нашего восприятия. Помните, да? Мы с вами не живем просто фактами. Мы живем объяснением фактов. И вот как я воспринимаю этот факт и объясняю себе его, я буду так действовать соответствующим образом. Христиане, они должны уметь решать конфликты не так, как конфликты решает мир. Мы с вами обозначили, что такое конфликт, теперь говорим о решении конфликтов. Священное Писание говорит о верующих. Луки 6 глава, 27 стих. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот это вот подход, как верующие должны решать конфликты. Затем, исходя из этого, мы можем переходить к Матфея 18 главе. Мы прочитаем этот стих через несколько минут. Но, к сожалению, даже у многих верующих, у них нет такого подхода к решению конфликтов. В большинстве случаев верующие поступают так, как поступают неверующие люди, когда решают свои конфликты. Когда в послании к Галатам, в 5 главе, с 19 стиха мы читаем о плодах плоти, которые характеризуют неверующих людей. Так вот, вот эти плоды плоти очень часто проявляются у верующих людей, когда эмоции начинают уже брать верх, и человек не может совладеть ими. Несколько слов о причинах конфликтов, почему у нас возникают они. Обычно я спрашиваю людей из зала, назовите мне причины, как вы думаете, из-за чего возникают конфликты. И мы собрали довольно большую такую же базу данных. Люди говорят, непонимание друг друга, уязвленное самолюбие, это то, что люди говорят, я записал здесь, несбывшиеся желания, разные цели, гордость, плохая коммуникация, разное воспитание, стресс, деньги. Откуда приходят вот эти вещи, которые я сейчас перечислил? Все это приходит от неправильных или греховных желаний и намерений сердца. Но тогда второй вопрос. А откуда пришли греховные и неправильные намерения сердца? Вот в этом случае, когда я встречаюсь с человеком, я ему обязательно буду объяснять самой первой встречи, что его проблема основная заключается не в том, как против него поступили, а в том, как он реагирует на это. Самая главная цель моя при встрече с человеком, чтобы подготовить его затем к посреднической встрече с противной стороной, мне нужно ему поменять его мышление, или вернее фокус, чтобы сфокусировать его не на своих правах и на неправильном поведении другого человека, а на своем сердце, что подливает этот конфликт, какая была часть моего участия в этом конфликте. И второе, моя ответственность, как мне нужно исправить то, что я уже наделал. Это чрезвычайно важно. Когда мы встретились с той семьей, мы провели несколько встреч с одной семьей, а потом мы встретились с другой семьей, и те, и другие не члены церкви, не члены нашей церкви еще, но они заинтересованы, и они регулярно приходят на встречи. Еще до того, как мы встретились вместе, у нас прошел определенный цикл подготовки к этому. Это чрезвычайно важно, то, о чем мы сейчас будем говорить. Теперь, для меня очень важно объяснить человеку, что конфликт, или вернее причина конфликта – это сердце. Из сердца все начинается. По сути дела, это какое-то несбывшееся или неудовлетворенное желание, которое переросло в требование, и теперь оно доминирует моим сердцем. И мы говорим так, когда говорим о вопросе поклонения. Мы объясняем людям, смотрите, наш Господь, Он сотворил человека, по образу и подобию своему сотворил. Мужчину и женщину сотворил их. И в 1-2 главе Бытия мы читаем, что когда взор человека был направлен от себя вверх на Бога, чтобы знать, что ему нужно делать, чтобы угодить Богу, чтобы сделать Богу приятное. И второе, когда его фокус был направлен от себя на ближнего, как послужить ближнему в контексте того, чтобы сделать Богу приятное, то на земле тогда был мир и гармония во взаимоотношениях. Не было конфликтов. Правильный фокус сбалансированный от себя вверх на Бога и от себя наружу, на другого человека, послужить ему. Человек сотворен поклонником, не так ли? Слово Божие нам говорит, что истины в нас нету. Истина находится извне, вне нас. И поэтому нам необходимо эту истину узнать и этой истине подчиниться. Слово Божие учит, истина находится в Боге, в человеке ее нету. Вот почему Бог, когда сотворил человека, Он сразу же с ним начал разговаривать. Человек еще не знал о цели своего сотворения, о своей роли, которую ему надлежит исполнить. Бог не начал говорить с обезьяной, обезьяне роль понятна. Он не стал разговаривать с каким-нибудь дубом, роль дуба тоже понятна. Но с человеком он начал сразу говорить, чтобы объяснить его роль. Истина в Боге. Мы зависим от истины извне. По сути дела, человек по-настоящему будет выполнять свою роль, когда он будет понимать, для чего он сотворен. Какая роль, какие ожидания, какие стандарты Богом поставлены для него. Но что случается дальше? И это мы все говорим во время первой встречи. Человек, в нем истины нету. Истина извне. Он зависит от истины, которая извне. Появляется другой советник, появляется сатана, 3 глава Бытие, который внушает человеку, что истина оказывается не в Боге, а внутри его самого. И поэтому он может быть центром своей судьбы, он может быть вершителем своей судьбы. Все в жизни должно вращаться вокруг него. Человек же захотел быть как Бог, вот он и стал Богом в своих глазах. Теперь, этот человек – Бог, и этот человек – Бог в своих глазах. Вернее, идол, но себя-то он считает Богом. Он хочет быть счастливым, и она хочет быть счастливой. А счастье они понимают в двух сферах, как дается. Первое. Я буду счастливым, когда у меня будут благоприятные обстоятельства. Второе. Я буду счастливым, когда она обеспечит мне то, что я хочу. Она является для него средством достижения его счастья. И Бог для него является средством достижения его счастья в этой ситуации. Вот здесь, вот этот вот баланс вверх на Бога и наружу на другого человека – он был нарушен. Появился новый вектор поклонения – от себя в себя. Человек поклоняется самому себе. Более того, Бог ему нужен также для того, чтобы свои нужды удовлетворить. Вот это вот проклятие желаний – это причина конфликтов. Человек сотворен поклонником, а теперь он поклоняется Богу. Теперь он поклоняется себе и своим желаниям. В этом суть всех конфликтов. Это человека нужно увидать от самого начала. От самого начала. Если этого не увидать, все остальное теряет смысл. Верность и любовь Бога, вот такого человека, верующего в кавычках, оценивается количеством сбывшихся молитв. Бог ответил. И чаще всего человек непокоренный, несмиренный перед Богом, когда он молится о чем? Господи, дай, Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, помоги. Он даже не думает о славе Божией, как ему, преклоняясь перед истиной Писания, очищать душу свою от грехов своих и изменяться в образ Иисуса Христа. Его молитвы, они человекоцентричны. «Дай, дай, дай». Славы Божией там вообще нету. Вот настолько человек становится безнадежный, когда вектор поклонения изменился, когда он возомнил, что он является Богом. Рабочее определение конфликтов. Различие во мнении и в желании с другим человеком, которое мешает мне получить то, что я хочу. Вы видите, да, эту динамику, что здесь происходит теперь? Различие во мнении. Мы вчера встретились с братьями по дороге на квартиру, где мы остановились. Когда об этом сказали, один брат говорит: «О-о, так у меня получается вся жизнь конфликт». Угу. Точно. И моя жизнь, и каждого из вас. Поэтому от конфликтов мы с вами никуда не убежим, они внутри нас. Теперь, когда мы разговариваем, объясняем вот эту схемку, объясняем, что человек, он должен быть сокрушен перед Богом, он должен быть смирен. И затем подходим и объясняем, почему не нужно бояться конфликтов. Ведь в конфликтах Бог дает тебе три замечательные возможности. Поэтому ты их не бойся. Давай-ка мы сейчас поговорим о том, что Бог тебе говорит через это. Первая возможность, я думаю, у нас на PowerPoint уже должен быть этот пункт. Самый первый пункт, который нам Бог дает, или самая первая возможность, которую нам Господь дает при решении конфликтов, это возможность воздать Богу славу. По сути дела, вы обратили внимание, да? А вот красной такой чертой через вот эти два дня нашей конференции здесь идет эта тема. Божья слава – это самое главное. Уподобление в образ Иисуса Христа. Главная цель нашей жизни – прославить Бога. Вся жизнь плюс решение конфликтов должны рассматриваться через призму Божьей славы. 1 Коринфянам 10:31. «Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете», значит, и конфликты, это иное, все это эксклюзивное заявление, «все делаете во славу Божию». 1 Коринфянам 10:31. Это один из моих наиболее часто цитируемых текстов, когда я объясняю людям смысл жизни. Второй, который идет за ним, Колоссянам 1:10. «Чтобы и все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». И 23 стих говорит об этом. «И все, что делаете, делайте ради Бога». От души. Делайте от души. Колоссянам 3:17. «И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». В конфликтах мы имеем реальную возможность прославить Бога. Вот ваше желание угодить Богу в возникшем конфликте, оно должно быть сильнее любого другого желания, сильнее уязвленного самолюбия, сильнее попранных прав и привилегий, сильнее ваших обид, желания доказать свою справедливость, вернуть утерянное, то, что вы потеряли. Если что-то или кто-то станет сильнее, чем желание угодить Богу, вы становитесь идолопоклонниками, вы не сможете решить конфликт. По большому счету, решение конфликтов – это не возмещение какого-то ущерба, а это помочь человеку научиться прославлять Бога вот в таких ситуациях, вскрыть идолов своего сердца и взять ответственность на себя за свои проступки. Вы чувствуете вкус этого? Когда одна сторона этому научилась, и затем другая сторона этому научилась. И когда они встречаются вместе за столом, назовем, переговоров или время встречи примирения, насколько легче с такими людьми работать, когда они понимают, вот я сейчас рот открою, буду слово говорить, это действие поклонения Богу. Вторая возможность, которую Господь дает нам в решении конфликтов, я продолжаю это объяснять человеку, с которым встречаюсь, и себе это я каждый день проповедую. Вторая возможность – послужить ближнему. Вот когда вы с кем-то повздорили, вы знаете, что вы думаете о этом человеке. Вы идете в одну сторону, он идет в другую сторону. Вы идете себе и внутри возмущаетесь. Да как же он смел так ко мне подумать или это сказать? Тот идет, то же самое себе думает о вас. кто вот этот человек, с которым у вас произошел конфликт? Гордец, лжец, обманщик. Если это так, то это замечательная возможность послужить ему истинное Слово Божие. Галатам 6 глава, 1-2 стих. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Задавайте себе реально вопрос, как я могу быть инструментом в руках Бога для того, чтобы послужить моему ближнему? Как только возник конфликт, вы еще не в том положении, чтобы служить ближнему. Тут у вас все рвет и мечет. Но мы сейчас будем говорить, как сначала сердце привести в правильное состояние. Или как иногда в кругах душепопечителей шутят, сердце христианина находится не здесь, а вот здесь, вот между ушей. Как наше мышление привести в правильное состояние для того, чтобы затем разговаривать с другим человеком. Теперь, третья возможность, которую Бог нам дает – стать более похожими на Христа самим и помочь в этом конфликтующей стороне. Третья сторона – стать более зрелым, более похожим на Иисуса Христа, преображаться в Его образ. Место Писания, которое чаще всего используется в этой ситуации, когда мы говорим о преображении в образ Христа, это Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В это все включено буквально все, что только придет вам в голову и не придет. Все. И даже ваши конфликты. И ниже объясняет, в чем заключается это благо. «Ибо кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Ваша конечное благо заключается в том, чтобы вы становились более зрелыми, более красивыми внутри, то есть более похожими на Христа. Бог использует любые обстоятельства жизни для достижения этой цели. Более того, Он создает трудные обстоятельства для этой цели. В этом тексте все содействует ко благу, о трудных обстоятельствах также речь идет. Обстоятельства для того, чтобы мы духовно росли. На что мы используем наши обстоятельства? Для духовного роста или для того, чтобы грешить? Почему мне очень важно объяснить людям вот эти вот три причины или три возможности в конфликте? Очень просто. Потому что в подавляющем большинстве случаев люди решают конфликты не по-библейски, неправильно. Я сейчас сделаю очень беглый перечень того, что чаще всего встречается. Какой выбор люди делают при решении конфликтов? Разделю на две категории. Первое – пассивное отношение. Кстати, есть замечательная книга, она называется «Миротворец», автор Кен Сэнди. Замечательнейшая книга. Если вы сможете ее приобрести, обязательно приобретите. Многие принципы, которые я буду сегодня говорить, реальные инструменты. Они оттуда. Вторая замечательная вещь – это книга Пол Трипа «Орудие благодати в руках Искупителя». Так вот, Кен в своей книге «Миротворец», он приводит вот такую иллюстрацию. Он говорит, как скользкий склон. Когда у человека возникает конфликт, он склонен или в одну сторону, или в другую сторону идти. Это будет пассивная сторона решения конфликта. Сюда идет агрессивная сторона конфликта. Пассивная сторона или пассивное отношение, то есть бегство от реальности. Люди надеются, что время залечит. Но залечивание ран само по себе не приносит Богу славы. Писание необходимо исповедание, примирение и восстановление отношений. Помните Матфея 5 глава, 23 стих, «Если принесешь дар и вспомни, что брат имеет против тебя, ты еще не уверен, что он против тебя что-то имеет, отложи в сторону твой дар, читаешь Библию, отложи Библию, встал на колени молиться, поднимись с колен, позвони брату». Ефесянам 4 глава, 26 стих, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем». Скоротечность, нужно очень быстро решать проблему конфликта. Почему? Потому что со временем грехи других людей становятся тяжелее, а не легче. Они становятся больше, а не меньше в нашем сердце. Второе. Люди пытаются забыть. пытаются отвлечься, заглушить обиды, даже могут использовать места Священного Писания, чтобы оправдать свое поведение. Апостол Павел учит забывать заднее и простираться вперед. Да еще это место процитируют точно, а не перефразируют его. Третье. Делают вид, что ничего не произошло. Но притворство, оно не решает проблемы. А мы в этом специалисты, не так ли? Притворяться. Если у вас получился какой-то серьезный конфликт дома с женой, зазвонил телефон, и вы знаете, что это звонит человек, от которого зависит какое-то правильное решение очень серьезного вопроса, у вас еще лицо красное, еще волосы вот так вот, а вы уже разговариваете вежливым тоном, он уже в вашем голосе улыбку слышит, не так ли? Мы специалисты с вами притворяться. Четвертое. Люди ожидают, что другой человек должен инициировать процесс примирения, особенно когда это не его вина, когда его обидели. Но такой подход является прямым нарушением Священного Писания, когда Христос говорит: «Принес дар к жертвеннику, там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар, пойди примирись». Пятое. Наказывать другого человека, пока тот не признает свою вину. И мы сами специалисты наказывать. Мы начинаем делать такой обиженный вид. Мы делаем вид, что не замечаем. Мы жалуемся другим, насколько эти люди нехорошие и так далее. Мы хотим всем своим видом показать, как нам плохо. Мы несправедливо обиженные. Шестое. Уклоняются от контактов, обходят друг друга стороной. Ладно, если это большая церковь, там легко это может быть. А если маленькая церковь, доходит до того, что уходят в другие церкви люди. Но если человек не решил вот эту проблему, различие во мнении или желанием другого человека, которое стало доминирующее в моем сердце, ему хоть куда он побежит, он с собой унесет это различие, этот конфликт, который решает по-греховному. Нераскаянное сердце, друзья, это легко уязвляемое сердце. Человек, у которого сердце находится не в состоянии мира с Богом и другими людьми, он всегда будет подозревать, что что-то за его спиной делается, какие-то козни строятся ему. Всегда. Нераскаянное сердце, легко уязвляемое сердце. Теперь несколько слов об агрессивном отношении к конфликту. Я просто перечислю некоторые характеристики, которые апостол Павел приводит в послании к Ефесянам 4 главе, где он говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым запечатлены в день искупления». И перечисляет что? Чтобы всякая горечь, ярость, гнев, злоба, крик, все это было удалено от вас. Вот это вещи, которые характеризуют неверующего человека. Но очень часто верующие поступают так. Дальше. Судебные тяжбы, церковную дисциплину порой применяют для того, чтобы доказать свою точку зрения и наказать неугодного человека. Человек, это как маятник может быть. Значит, он находится здесь в своем конфликте, и вот он бежит от конфликта. Бежит, но он видит, что ему не скрыться, его зажимает. И когда ему уже некуда бежать, то вот этот маятник, он может очень резко вот в эту сторону качнуться. Дело доходит до серьезнейших проблем. Так как я много лет работал в судебной системе, как я вам говорил в начале лекции, это я видел и встречал очень-очень часто. Очень часто. Теперь, сейчас мы будем с вами говорить о конкретных инструментах. Что нам Слово Божие говорит, нам необходимо делать при решении конфликта. Вот я встретился с семьей, я поговорил с ними, я встречаюсь с другой семьей, говорю же о том, что они поклонники, что главная проблема здесь, а не в другом, как вы реагируете на грех другого человека. Говорим о правильном подходе, о трех возможностях, которые нам Бог дает. И затем я обязательно, прежде чем они встретятся вместе, в моем присутствии, научу их так называемой теологии библейского решения конфликтов. Конкретным четырем правилам, которые нам необходимо постоянно иметь в памяти. Это четыре «и». Четыре «и». Первое «и» – ищите славы Божией. Мы с вами уже прочитали эти места Писания. 1 Коринфянам: «Идите ли пьете или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». 1 Коринфянам 10:31. Или Колоссянам 3:17. Все, что делаете, словом или делом, в конфликтах мы очень много делаем словом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Мы не запрограммированы от рождения думать, что мы с вами поклонники. Мы не привыкли задавать себе этот вопрос, как вести себя в этой ситуации и говорить в этой ситуации, чтобы поклониться Богу. Мы не привыкли с вами думать так, что раз мы поклонники, значит, каждое наше действие и каждое наше слово является актом поклонения. А ну-ка представьте себе, вы едете на машине, это акт поклонения. Как вы ведете себя на дороге, показывает, какому Богу вы поклоняетесь. Или Богу, который на небесах и повелевает вам быть послушным правила дорожного движения, послушным власти. Также Римлянам 13 глава, это не я, вы думаю, вы прочитайте. И уважать людей, которые рядом с вами находятся. Или же вы служите своему Богу, своему идолу, когда подрезаете, когда ведете себя очень жестко и невоспитанно. И любая другая ситуация. Как только открыл рот что-то сказать, сразу вспомни. То слово, которое сейчас буду говорить, это будет акт поклонения. Кому я буду поклоняться? Делайте реально выбор в пользу поклонения Богу. Мы с вами поклонники. Это не вопрос. Мы с вами поклонниками. Вопрос только в том, кому я поклоняюсь сознательно сейчас, кто мой функциональный Бог. В любой ситуации жизни нам нужно жить с этим менталитетом. Я сейчас быстренько перечислю остальные, и, братья, вы можете их высветить, когда я их буду называть, а затем по каждому мы пройдем более так детально. Вот, и хранители времени, вы наблюдайте за мной, хорошо? Угу. Второе «и» – «извлеки бревно из своего глаза». Как я послужил причиной того, что произошло, и что могу я сделать, чтобы исправить сделанное? Я сначала должен устранить свои грехи, а потом только идти к брату. Это чрезвычайно важный принцип, о нем мы чуть подробнее поговорим. Третье. Исправляй в кротости. Приведите свое сердце в правильное состояние. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Священное Писание говорит, 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Действительно ли я желаю моему брату лучшего, чтобы он стал более похожим на Христа? При решении этого конфликта. И что я буду делать, чтобы показать ему это? И четвертое. Иди и примирись. Как я могу проявить прощение сам и побудить моего брата простить меня? Показать ему, что я серьезно имею в виду. Я не просто говорю об этом. Итак, первое «и». Не будем на это... Да, братья, пусть это останется доверие слову, подчинение слову, но мы об этом поговорим немного позже, когда будем подводить итог этому пункту. Помните, первое «и» – ищи славы Бога. Другими словами, ко всему в жизни нужно подходить как к акту поклонения. Мне нужно показать человеку, что их действия и их слова в возникшем конфликте – это акт поклонения, кому они поклоняются. Поклонение Богу – это не только посещение воскресного собрания, не так ли? Мы это с вами уже определили. У Бога есть своя цель для каждой ситуации, нам посылаемой. И эта цель – прославить Бога, становясь все более и более похожими на Христа. А когда я говорю с людьми об этом, кстати, я должен извиниться, когда вдруг вы увидите, что я прыгаю где-то вперед, или обратно в своих записях. У меня сломался компьютер еще там, когда я собирался ехать сюда. И все, что я готовил специально для этого семинара, все это осталось там, где-то, в могиле. И поэтому сейчас мне приходится на ходу смотреть, что я могу сделать, чтобы восстановить то. Это я беру из тех записей, которые у нас были на семинаре библейского решения конфликта в Ровном. Хорошо. Когда я говорю с человеком, объясняю ему поклонение и объясняю, в чем заключается смысл жизни, я обязательно объясню ему причины. Почему же, если мы поклонники, почему мы очень часто не приносим Богу славу в своем отношении или в своих взаимоотношениях с другими людьми? Человек создан от начала служить другому человеку и поклоняться Богу, не так ли? Но почему мы это часто не делаем? Потому что Вот эта иллюстрация все показывает. Вектор нашего поклонения изменился. Вместо поклонения Богу мы начинаем поклоняться себе и своим желаниям. Мы говорим о том, что конфликты неизбежны в пораженном грехом мире, и их следует ожидать, исходя из того, что сейчас мы с вами смотрели. Мы говорим о том, что конфликты происходят из пораженного грехом сердца. Конфликты порождает сердце, которое поклоняется своим желаниям, а не Творцу. Это чрезвычайно важно. Мы продолжаем, когда говорим о первое «и», мы все время заостряем наше внимание на том, чтобы показывать «ты поклонник, ты поклонник, ты поклонник». Конфликты порождает сердце, которое поклоняется своим желаниям, а не Творцу. Вы, наверное, замечали себя в этом. Когда возник конфликт, вы обвиняете другого человека в том, что вы сделали, как вы поступили. «Если бы она так не сказала, я бы так не поступил». Ничего подобного. Она, которая так сказала, она вам только дала возможность и создала условия для того, чтобы у вас уже выплеснулось, что уже здесь есть. И не нужно обманывать себя, что виноваты обстоятельства или другие люди. Я грешу, потому что вот тут я плохой. Мне Иисус Христос нужен, чтобы исправить вот эту испорченность. Библия вскрывает реальность, грех в моем сердце. Вот почему проблема, почему я не могу избавиться от конфликтов. Очень хорошо об этом говорит Иаков. Иаков, 4 глава, 1-2 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, то есть сильных желаний ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прежде чем мы с вами еще раз пройдем по вот этой прогрессии, давайте мы с вами такую посмотрим иллюстрацию, которую я время от времени привожу. Несколько нормальных желаний. Конфликты, вернее, наши идолы, они всегда начинаются с нормальных желаний. Чего-то я хочу. К примеру, я хочу, чтобы у меня было нормальное здоровье. Я хочу, чтобы у меня была семья. Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу деньги. Достаточно для иллюстрации. Здесь мы с вами читаем, что только Господь имеет право контролировать наше сердце. Он находится на троне нашего сердца. И когда Слово Божие, оно контролирует мои желания, вот это вот мое сердце такое, то тогда я буду целостной личностью внутри, зрелой и способной влиять на других людей. Но смотрите, что получается. Нормальное желание, оно вдруг начинает расти. И оно приобретает такие размеры, когда оно пытается уже занять место Бога. У него вырастают вот эти вот ножки, и оно начинает подниматься сюда, чтобы вытеснить Бога и контролировать мое сердце. Так вот, как только мое нормальное желание иметь благополучие начинает становиться таким сильным, что доминирует моей жизнью, и я готов согрешить, чтобы удовлетворить это нормальное желание, это стало идолопоклонством. И об этом мы очень-очень много говорим с людьми, когда говорим о решении конфликтов. Какие у тебя были нормальные желания, которые попрали, которые были неудовлетворены. И что ты делаешь теперь в результате этого? Мое сердце что-то хочет, но оно не получает. И тогда оно начинает вырабатывать стратегию, чтобы добиться того, что оно хочет. Проверочный тест. Задавайте себе вопрос сразу. А что я хочу, но не получаю? Или а что я не хочу, но получаю? Вот этот вот проверочный тест многие вещи сразу ставит на свое место. Что я хочу, но не получаю? Или, а чего я не хочу, но получаю? Это первое «и», о котором мы говорим. А второе «и», когда мы объясним человеку уже о том, что он является поклонником, и для него главная цель жизни – это искать славы Божией, и все, что он делает, оно должно быть всегда в контексте славы Божией, искать намеренно славу Божию, как мне говорить, как мне поступать, чтобы принести своими действиями славу Богу. Да, кстати, я хочу несколько слов сказать, прежде чем мы перейдем дальше. Мы прославляем Бога, когда мы ищем славы Божией, преображаясь в образ Иисуса Христа. Как мы можем преображаться в образ Христа? Первое, когда мы доверяем Его Слову. Преображаться в образ Христа – это не является чем-то таким аморфным, непонятным, бесформенным. Мы доверяем Его Слову. Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Смотрите, если Слово Божие повелевает решать конфликт до захода солнца, Ефесянам 4 глава, мы читали это место с вами, Слово Божие повелевает мне сохранять единство Духа в союзе мира, а я этого не хочу делать. Но мне нужно реально доверять Его Слову, что это самое лучшее. И вопреки своему нежеланию позвонить и говорить с человеком, было давно, неправильно поймут, будет много пыли и так далее, бери и доверяй Слову Божию. Затем не только доверяй, второе би, покоряйся Его Слову. И Иисус говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Иоанна 14 глава, 15 стих. Реально учитесь любить людей. Третье. Си. Мы подражаем Богу. Когда мы подражаем Богу, тогда мы учимся быть похожими на Иисуса Христа. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Ефесянам 5 глава, 1 стих. И вот когда мы с вами реально вникаем в Священное Писание и учимся быть похожими на Христа, этим мы приносим Богу славу. Вот что имеется в виду, когда мы говорим о доверии, о покорности и о подражании Богу и Его Слову. Итак, это первое «и». Мы говорим о теологии решения конфликтов, библейского решения конфликтов. И это чрезвычайно важно знать. Если человек не будет знать, он не выйдет из этой ситуации более зрелым, не так ли? Второе. Извлеки бревно из своего глаза. Второе «и». Христос определил порядок решения конфликтов. Процесс начинается с вас. Матфея 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». И что смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот здесь Христос скрывает греховную тенденцию игнорировать свои грехи и заострять наше внимание на грехах другого человека. Вспомните себя, когда вы в каком-то конфликте, на чьи грехи вы больше обращаете внимание? На свои или «как она могла так?» Мы с вами специалисты, центр тяжести переносить на грехи другого человека. Когда Иисус Христос говорит об этом, Он показывает, что центр тяжести должен переходить на меня, а не на другого человека. Знаете это как? Возникла серьезная ситуация, человек виновен на 90%. Вашей вины в этой ситуации 10%. Возьмите на себя 100% ответственность за ваши 10%. Правило 90-10. Возьмите на себя 100% ответственность за ваши 10% в этом конфликте. Теперь, когда мы говорим о том, чтобы вынуть бревно из своего глаза, извлечь бревно из своего глаза, очень коротко давайте посмотрим, что же это такое бревна, которые нужно искать в своем глазу. Ваши бревна – это ваши слова и ваши действия. Ваших мыслей человек не видит. Это проблемы сердца, которые мы решаем в другом порядке. Ваши бревна против ближнего – это ваши слова и ваши действия. А это может быть прямой грех против брата, как я спровоцировал брата на конфликт, то ли неуважение, то ли невнимательность, то ли не какое-то несдержанное слово. Это может быть греховная реакция на грех брата. Если я не согрешил, он согрешил, я против него, у меня реакция греховная. Как я отреагировал на его грех? Гнев, упреки, горечь, раздражение, месть, обида. Это становится в одно положение с грехом моего брата. Наблюдайте за собой, выявляйте, какие горькие корни возникают в сердце. Смотрите, мы говорим о втором «и» – выявлять бревна. Выявляйте горькие корни, которые влияют на ваши отношения с человеком. Греховное поведение, друзья, начинается задолго до того, как возник конфликт. У каждого греха есть своя история, не так ли? Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Как определить, если есть горький корень или нет? Я однажды одному брату говорю, у тебя горький корень, у тебя нерешенная проблема, различия в желаниях, ты не получил того, что ты хотел, у меня нету конфликта. Тогда я его спрашиваю, между тобой и тем человеком возникли барьеры? Молчит. Вы изолированы друг от друга сейчас? Молчит. Вы высказываете друг другу недоверие? Молчит. У тебя горький корень, и не лги на истину. Если даже ты не признаешь, что ты что-то сделал неправильно, но если твой конфликт разделяет тебя с братом, ты виновен в том, что ты уже решаешь его не по-библейски. Горький корень удаляет людей друг от друга, а библейское решение конфликтов, наоборот, привлекает людей друг к другу. Дети Божии ищут примирение ради славы Божией. Итак, мы поняли, что такое бревна. Теперь, как определить свои бревна? Самое первое. Начните со Слова Божия и молитвы, исследования своего сердца. Псалом 138, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышление мое, и зри, не на опасном ли я пути». Мы с вами, по причине господствующей в мире греха и смерти, бываем периодически слепые к истинному состоянию нашего сердца. Нам нужна истина Слова Божия, через которое Дух Святой обличает нас. Молитесь, просите, размышляйте над этим. Иеремия говорит, однако предупреждение, 17 глава. «Сердце человека лукавое и крайне испорчено». Помните? Так вот, когда сердце человека лукавое и крайне испорчено, даже когда я молюсь и изучаю свои бревна, пытаясь их вскрыть, даже здесь я могу быть очень-очень предвзятым. Поэтому мне рядом нужны зрелые люди. Это второе, что нужно делать. Ищите помощи у духовно зрелых христиан. Обратитесь к кому-то за помощью, кто более зрелый, чем вы, и попросите их помочь вам увидать вас самих в конкретных ситуациях. Для некоторых это очень трудно делать, но это необходимо делать. То есть самые первые инструменты для выявления своих бревен – это предстояние перед Богом, слово и молитва, и это духовно зрелые люди, чтобы они помогли нам увидеть себя лучше. Затем составьте лично для себя конкретный перечень, список ваших бревен. Очень часто, когда я людям советую это делать, такая возникает реакция негативная. Меня обидели, а я еще должен в себе копаться. И мы, вот тут-то необходимо Евангелие. Человеку нужно еще раз напомнить, кем он является во Христе Иисусе. Если Господь ему много простил, он же сделал тебя способным и другим прощать. Евангелие нам постоянно нужно решение конфликтов, потому что это новая наша идентичность во Христе Иисусе. Когда вы выявили свои грехи, свои бревна, поговорили со зрелыми людьми и так далее, каждый раз, когда вы замечаете, что вам что-то говорят, сразу же исповедуйте ваши грехи Богу и просите у Него прощения. Помните, что ваш грех в первую очередь против Бога, а не против человека. Когда Давид каялся, когда наконец-то он пришел в осознание, 50-й псалом, он говорит, против тебя единого согрешил я. Ничего себе, убил человека, завладел чужой женой, такую сеть интриг построил, столько страданий от этого, против тебя единого согрешил я. Потому что согрешил против тебя единого, вот это все получилось. Возьмите, следующее, возьмите на себя ответственность за свои грехи. Мы уже говорили об этом. Читали 5 глава, 7 стих Евангелия от Матфея. Переместите центр тяжести на свое сердце и раскайтесь в своих грехах. Это второй и очень важный принцип, о котором мы говорили. А дальше, прежде чем идти разговаривать с человеком, подумайте, а стоит ли ставить на человеку эти проступки на вид? Есть определенные вещи, которые можно покрыть любовью и забыть о них. Слово Божие учит, притча 19 глава, «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Здесь только два фактора, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, затем мы перейдем к следующему пункту. Первое. Тот проступок, который брат сделал, возводит ли он барьер между вами и им или между другими людьми? Если не возводит, покройте любовью, мелочь. Если возводит, вам нужен разговор. Нам осталось 5 минут. Второе. Проступок не должен порочить имя Божие. Если проступок порочит имя Божие, все, я уже не могу. Молчать, мне нужно идти с братом говорить. Я так старался рассчитать свое время, но у нас еще осталось практически половина из того, о чем нужно говорить. Очень быстро пробегу по тому, о чем мы должны были говорить дальше. Третий принцип – это «иди и примирись». Или «исправляй в кротости» у нас стоит. Хорошо, «исправляй в кротости». Евангелие от Матфея, 18 глава. Помните, мы с вами читаем с 15 стиха, что нужно сделать по отношению согрешающего брата. Если брат твой согрешил, то и против тебя, пойди, обличи его. Это не одноразовый процесс. Это нужно идти к человеку, беседовать с ним. Если он тебя не принял, нужно возвращаться опять, думать, как это лучше сделать. Потом опять к нему идти. Если не получилось, возьмите с собой кого-то, второго, двух человек, более зрелых людей, чтобы они послушали вас и его. И затем опять пойдите к нему. И еще раз несколько раз сделайте. Если не послушает, тогда только скажите церкви. И уже пусть церковь с ними работает. Если церкви не послушает, тогда уже придется этого человека признать неверующим. Потому что он поступает как неверующим. Это принцип «иди» или «исправляй в кротости». Вот этот четвертый принцип «иди и примирись», тут очень много объективных таких и очень практических элементов. Я хотел бы говорить о четырех конкретных принципах. Вы мне дадите 5 минут, чтобы я хотя бы их перечислил? Хорошо, давайте я их перечислю тогда. Третий принцип, или четвертый, «иди и примирись». 7 конкретных шагов. У меня есть 30 минут. Без 5:03. Значит, хранитель времени, без 5:03 мне нужно дать знать, хорошо? Ух, тогда уже мы с вами хорошо идем, тогда мы не смажем. Смотрите, я научил человека, давайте не будем якать тут, нашелся специалист. Человеку нужен Христос, а не я, ему не нужна моя экспертиза. Его вся моя задача заключается в том, чтобы помочь ему встретиться со Христом, с Евангелием. Итак, первое, научите человека, сами научитесь искать славы Божией, как вам поступать и как вам говорить, чтобы имя Божие прославилось в решении конфликта. Второе, проверьте свое сердце, извлеките бревна из своего глаза, мы об этом довольно подробно говорили. Давайте мы сейчас об этом поговорим, потом, может быть, немного вернемся назад к тому пункту, который я говорил перед этим. Теперь, следующее «и» – «иди и примирись», то есть признай свои грехи перед людьми и попроси у них прощения. Это чрезвычайно важный элемент, чрезвычайно важно. 7 конкретных шагов признания своей вины я хочу перечислить. Первое. Поговорите с каждым человеком, вовлеченным в конфликт. То есть круг людей, перед которыми нужно исповедовать свой грех, должен быть таким же, как круг людей, с которыми произошел конфликт. Если это произошел конфликт с каким-то братом во Христе, В этот конфликт, скорее всего, вовлечена его жена. На нее тоже это очень сильно повлияло. Я должен просить прощения не только у него, но и у нее. Поговорите с каждым человеком, вовлеченным в конфликт. Апостол Павел, когда говорит об вот этом вот серьезном отношении к каждой душе, он говорит Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. «Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Это чрезвычайно важно, иметь непорочную совесть перед каждым человеком. Дальше, второе. «Избегайте таких слов, как «если», «но», «может быть». Почему это важно? Или давайте пару примеров приведем. «Прости, если я обидел тебя». Или «я, может быть, и повысил голос, но ты...» Пропуск. Или «прости, что я не исполнил обещание, но если бы ты напомнила мне...» Когда мы с вами употребляем вот эти слова «если» или «может быть», они говорят о том, что человек не берет на себя полную ответственность за свой проступок. Он пытается преуменьшить свой грех. Не так ли? Или «но». Вот этот вот союз «но», он говорит о том, что человек пытается прямо или косвенно переложить вину на другого человека. Если вы будете просить прощения таким образом, это будет звучать приблизительно так. «Не веди себя, как ребенок», муж говорит жене. «Я уже попросил прощения, сколько раз можно?» Или еще раз попросить. «Ну, прости». Вот такое прощение или просьба о прощении, оно не приносит славы Богу, и оно не дает другому человеку понимания, что его поняли, и что действительно перед ним каются за содеянный грех. Не так ли? Так только фарисеи каются на углу улиц. Третье. Признавайтесь в конкретных проступках. Будьте конкретными, не обобщайте. «Я повысил голос». Мы грешим конкретными грехами, и прощение нужно просить за конкретные грехи. Польза из этого показывает вашу искренность и сожаление о вашем грехе. Человек видит, что вы берете на себя ответственность за свой грех. Есть надежда, с ним можно разговаривать. И это побуждает конкретно вас к конкретным действиям. Четвертое. Признайте причиненную боль. Вот это выражение искреннего сожаления за причиненную боль – это очень серьезный мотиватор примирения с другим человеком. Когда просите прощения, не просто, нужно просить прощения не в общих фразах, как мы говорили. «Прости меня, что я неудачно пошутил». Я однажды помогал одной ситуации, где курьезная и в то же время печальная история. Муж на какой-то, где-то они чай пили, в гостях были, и жена слишком много разговаривала. А ему показалось, что это выглядит как-то нескромно и нехорошо. И он ей так в полголоса, вроде бы только ей, но и другие это слышат, и говорит: «Ты шумишь, как пылесос. Никто тебя, из-за тебя никого не слышно». А очень сильно обидела женщина. Вот, и когда мы разговариваем, он говорит: «Ну это же было правда, ну что мне ей говорить? Ну прости, что я назвал пылесос пылесосом». Когда он реально понял, что он является поклонником, и его слова являются актом поклонения, и что им в этот момент руководило, он признал. Это было его уязвленное самолюбие, что о нем плохо подумают, и как-то они выглядят не совсем так, как хотелось бы. Тогда он это осознал, и он у него реально просил прощения. Они сидят при мне двое. Он сидит, искренне плачет и говорит: «Прости меня, пожалуйста, за эту глупую греховную шутку. Этим я оскорбил имя Божие, и этим я сильно ранил тебя. Я осознаю свой грех. Прости меня, пожалуйста». Вот это вот реальное покаяние. Дальше, пятое. Примите на себя ответственность за последствия. Когда мы принимаем на себя ответственность за последствия, нам нужно изменить поведение. Это самое первое. Блудный сын, когда пришел в осознание, он что сделал? Он взял на себя, он изменил поведение, он встал и пошел домой. Дальше. Возместите убытки. Вот кому-то нужно будет позвонить, восстановить доброе имя человека. Кому-то нужно будет материальное возмещение выплатить. Не можете сделать полностью, договоритесь, сколько сможете. А может быть, человеку настолько лучше вас уже финансово стоит, что он вообще вас простит. Для него отношения с вами гораздо дороже потерянных денег. Согласитесь с потерей некоторых привилегий и даже имущества. Помните Закхей? Уж столько он там набрал, и все же было неправдой приобретено. Скорее всего, он стал нищим после того, когда покаялся. Но зато в сердце обрел мир с Богом и мир с людьми. Следующее, шестое. Поменяйте свое поведение. Или, по крайней мере, объясните, как вы это сделаете. Другими словами, вам нужен конкретный план, что вы будете делать, чтобы больше не повторить того, что вы сделали в этом конфликте. Особенно это важно, когда это какие-то хронические проблемы, которые годами проблемы тянутся. Польза из этого показывает вашу искренность, показывает ваше сожаление и может недруга сделать вашим другом в процессе изменения. Не так ли? Когда человек реально видит, что вы стараетесь измениться, это очень мощный катализатор примирения. И седьмое. Попросите прощения и не настаивайте на быстром восстановлении отношений, особенно когда вы очень сильно ранили человека. Дайте человеку время. Существует разница между прощением и извинением. Извинение – это лишь такое мимолетнее сожаление о причиненном неудобстве. Кого-то в очереди толкнули или вам нужно пройти мимо. Извините, пожалуйста. И вы помчались дальше, вам ничего не нужно менять, вам не нужен план. А прощение – это активное действие, признание своего неправильного действия и исправление его. И чтобы человек знал то, что вам нужно исправлять. Теперь, когда я говорю о прощении, и мы говорим, не требуйте прощения, когда ваш грех причинил очень серьезную боль другому человеку, ему будет вас очень трудно простить сразу же. Дайте ему время, не требуйте, как тот муж. Я уже 3 раза попросил прощения. Прости, прости, прости. Я причинил тебе боль, я понимаю, как тебе трудно. Я не смею у тебя просить, требовать прощения. Если можешь прости, я буду этого ждать. Вот это вот будет правильный подход. Несколько слов о прощении, раз мы уже говорим о прощении. Существует такая дилемма. Если брат прощает, просит прощения, прости его. А если не просит прощения, прощать? Смотря что мы имеем в виду. И да, и нет. Очень быстро. Прощение, оно имеет 2 определенных уровня. Первый уровень – это на уровне сердца. Позиционное прощение, если мы можем назвать его, или на уровне сердца. Второе прощение – это восстановление отношений или дарование прощения другому человеку. Я сейчас объясню, что это такое. Но сначала мы посмотрим на прощение Божие, чтобы знать, из чего нам исходить. Есть прощение Божие и прощение человеческое. Божье прощение верующих во Христа Иисуса. Бог провозгласил свое решение, что Он нас прощает. Смотрите, Евреям 8 глава, 12 стих. Из Иеремии 31 главы цитирует автор. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов, и беззаконий их не вспомину более». Божье прощение верующих является решением, провозглашением и обещанием. Вы видите? Решение, провозглашение и обещание. Здесь речь не идет о забывчивости Бога. Он не страдает от старческого скудоумия. Он делает конкретное решение не использовать это против нас. Вот что означает Божье прощение. Но Он всегда все помнит, не так ли? Простить человека – это не значит забыть его грехи. Не пытайтесь заставлять себя забывать обиды, которые вам причинили другие люди. Если вы будете пытаться забыть другие обиды, вы идете не библейским путем. У вас есть гораздо больше, чем... больше стандарт, чем просто забыть то, что произошло. у вас это сознательное посвящение акту прощения по причине жертвы Христа, провозглашение того, что вы делаете, обещание того, что вы обещали сделать. Смотрите, Бог, Он не прощает нас, или вернее, Бог, Он не извиняет наших грехов, не так ли? Хорошие, хорошие, извиняю грехи. Нет, Он послал Сына Своего, чтобы через Его заместительную жертву наказать наши грехи. Наказать Его за наши грехи, вернее. Вот поэтому Он прощает нам наши грехи. Дальше. Бог не прощает нас такими, как мы есть в наших грехах. Покаялся и живи в своих грехах. Да, Он прощает тебя таким, какой ты есть, но Он очень серьезно относится к вопросу святости, вашего изменения в образ Христа. Он не оставит вас в покое, пока не добьется своей цели. И от этого тоже бывает очень больно. И Бог является для нас примером и мотивацией прощения наших ближних. Теперь несколько слов о нашем прощении по примеру прощения Христа. Простить и даровать прощение – это две разные вещи. Два уровня прощения. На уровне сердца – это состояние сердца. Это без всяких условий прощения, потому что это требует Господь. Не держать зла против ближнего, не осуждать, но предать то Богу. 1 Петра 2:22 очень хорошо об этом говорит, по примеру Христа, как Он вел себя по отношению людей, которые злословят Его и которые преследуют Его. Это состояние сердца, когда вы учитесь поступать так, по примеру Христа, чтобы отпустить вот это вот из своего сердца, вину вот против этого человека. Это открыть двери тюрьмы буквально и выпустить, снять цепи и отпустить вот эту вину из своего сердца. Освободить согрешившего от вашего осуждения. Вот что это означает, прощение на уровне сердца. Освободить свое сердце от горечи. Почему? Потому что горечь, она будет разрушать вас изнутри, если вы не отпустите ее. Это то же самое, как некто сказал, пить яд и надеяться, что тот ваш противник, он умрет от этого. Но это не самое главное. Самое главное, когда вы не прощаете человека, вы оскорбляете Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Помните? 4 глава Ефесянам. «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше как? Кто мне подскажет, братья? «И крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Когда вы шумите, когда вы злитесь, когда вы говорите злые слова, это состояние оскорбленного сердца со всякой злобою. Этим вы оскорбляете Святого Духа. Мужья, как только вы придете домой и будете готовы открыть рот, чтобы что-то сказать резкое и неприятное своей жене или ребенку, вспомните, что сейчас вы будете оскорблять Святого Духа. И потом говорите это. Когда вы осознаете, что вы поклонники, и каждое ваше слово, и каждое действие – это или оскорбление, или прославление Бога, по-другому будете относиться к своим словам. Это первый уровень прощения. Второй уровень прощения – это дарование прощения. Это когда человек пришел к вам и попросил прощения. И если вы видите, что он реально покаялся, тогда вы можете начать с ним восстанавливать отношения, потихонечку приобретать опять доверие. И во всем этом даже есть определенные ограничения. Скажем, если человек искренне раскаялся за какое-то сексуальное насилие, будет мудро обеспечить определенные ограничения, даже в будущем, когда он будет христианином, рожденным свыше человеком и в одной церкви с этой женщиной. Не так ли? Или когда он являлся насильником детей, все необходимое обеспечить, чтобы ему опять в эту ситуацию не впасть. Но ищите восстановление отношений, если человек реально покаялся и показывает плоды покаяния и хочет восстановления. Не так много случается ситуаций такого жестокого насилия и прочее. Поэтому, как только вы видите реальные следы покаяния, плоды покаяния, вам нужно восстановление отношений. Конечно. Если он был бухгалтером церкви, и он проворовался, то да, вы восстанавливаете отношения, но бухгалтером он больше не будет. И так любые другие ситуации. Я думаю, у нас там уже почти вышло время, да, братья? Еще есть несколько минут? 10 минут. Тогда давайте мы вернемся опять к тому пункту, который я очень-очень быстро пробежал. Исправляйте в кротости. Высветим мы его, братья. Исправляйте в кротости. Мы уже говорили о том, давайте мы прочитаем это местописание, 18 глава, с 15 стиха. Евангелие от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь». Вот эти 4 конкретных ступени, как обличать человека или решать возникающие конфликты. Мы уже говорили о том, поговори один на один, с разных сторон. Возьми на себя ответственность, пойди к брату, признайся, вот эти 7 конкретных шагов. В чем ты конкретно видишь свою вину? Предупреждение. Признавайте вину только ту, которую вы точно видите. Если вы будете брать на себя того, чего нету, вы становитесь опять в положении, которое бесславит имя Божие. Не нужно притворяться. Хорошо? Это очень важно, чтобы человек усвоил. Это повеление приобрести брата, когда вы идете к нему на разговор один на один. Если не получается, еще раз пойдите. Вернее, дайте недельку-две, подумайте, взвесьте, где еще, может быть, мои какие-то проступки прошлого не, вот они сдерживают, они не дают моему брату вот этой внутренней свободы, чтобы примириться со мной. Если что-то вспомнили, опять идите к нему. Если не вспомнили, по крайней мере, дайте знать, что вы готовы к тому, чтобы продолжать контакт, восстановление, приобрести брата. Проходит время, не получается, никогда не останавливайтесь на этом. Второй шаг. 2-3 свидетеля. Мы же говорим о библеизме здесь, да? О форматировании нашего библейского мировоззрения. Поговорите с людьми, зрелыми, объясните ситуацию. Может быть, я что-то не вижу. Пойдемте вместе. Пусть они пойдут. Пусть они будут свидетелями, послушают ту и другую сторону, примут решение. И так еще несколько раз, если брат не послушает. Только после этого скажите церкви. И опять церковь будет работать какое-то время. И только после продолжительного времени, когда так и не удалось приобрести брата, тогда уже последняя ступень. Да будете как мытарь и язычник. Как — это очень важное слово. Мы не можем сказать о человеке, верующий он или нет в этой ситуации. Но его поведение говорит о том, что он поступает как неверующий. Отношение соответствующее должно быть. Смотрите, друзья, если у вас открыта Библия, обратите внимание, что выше говорится 15 текста 18 главе. Там, по-моему, с 12 стиха. Речь идет о потерянной овечке, не так ли? Нужно вот эти вот принципы обличения использовать в контексте приобретения человека. Если вы не будете пользоваться этой истиной в контексте того, что выше, вы будете полицейской дубинкой бить своего соперника по голове. Дальше, что ниже идет после этого учения, как правильно решать конфликты? Притча о неверном рабе, который задолжал 10 тысяч, получил прощение и начал душить своего друга за 100 динариев. Приобрести надо человека, проявлять милость. Вот в чем заключается суть примирения и решения конфликтов. И когда все это происходит, и мы говорим с людьми об этом, то мы обращаем внимание во время разговора с ними на 4 конкретные вещи, которые очень хорошо, кстати, описаны в этой книге, которую я вам рекомендую. Принцип так называемой паузы. Пауза. Где-то он у меня здесь есть. Сейчас я найду эту паузу, и на этом будем заканчивать. Не нахожу его. Куда-то я его положил. Не в то место. А, знаете, куда я положил? Он прямо передо мной лежит. Если хочешь что-то спрятать, положи на видном месте. И тогда все будет на своем месте. Принцип пауза, он у вас здесь высветился, замечательно. Когда вы научили человека, объяснили ему, что он поклонник, что ему нужно искать славы Божией, что нужно извлечь бревно из своего глаза, что нужно искать, восстанавливать человека в кротости, исправлять в кротости, что нужно идти и мириться и так далее. После этого, первый аспект этого принципа паузы, подготовка, мы все это с вами сделали. Я обязательно буду просить человека, чтобы когда мы встречаемся, значит, первое – это подготовка, второе – это акцентирование уважения к противнику и готовности к добрым отношениям с ним. Акцентирование уважения и готовности к добрым отношениям. Следующее – установка. Это установка на понимание интересов другой стороны. Затем заинтересованность в поиске созидательных решений. И затем последнее «А» – адаптация к обоюдному согласию сторон. Когда мы встретились с этой семьей в итоге, они побоялись сначала идти один к другому, решать этот конфликт, потому что была очень-очень воспаленная ситуация. Мы встретились сразу вместе, но люди были подготовленные. Они пришли уже, понимая, что они поклонники, они хотят искать славу Божией. А сначала я попросил одну сторону, чтобы они очень подробно рассказали о том, что произошло, и не только факты, а все, что они чувствовали и что у них болело здесь. Потому что для них это была первая возможность за все время рассказать тем людям, что они здесь переживали. А те сидели и слушали. Но мы им сказали, что у вас будет точно такая возможность рассказать свою историю. Не перебивайте, записывайте, если будут вопросы. Предупредили, что это может быть очень болезненно. Знаете почему? Потому что мы же живем не фактами, а восприятием фактов. И люди смотрят на одну и ту же ситуацию, и они запоминают ее по-разному. И вот теперь одна сторона рассказывает, а тот сидит, врет. Не перебивайте друг друга. Мы определенные правила выработали, поведение, уважение друг к другу и так далее. Эти выступят, потом другие выступят. И потом мы будем задавать вопросы. И дальше, по ходу нашей встречи, у нас несколько раз было, когда нам нужно было останавливать общую встречу и поговорить с одной или другой стороной отдельно за закрытыми дверями. Когда я вижу, если человек начинает закипать, или нужно мне уточнить какую-то мотивацию или настроение, и это неудобно сказать при второй стороне, мы сделаем паузу, чтобы там поговорить и помочь ему вскрыть идола его сердца, почему он ведет себя так, а не эдак. Но на это не нужно уделять очень много времени. 10 минут достаточно. А те другие, пока сидят, ждут, им очень важно дать какое-то задание, чтобы они сидели и исследовали место Писания, и потом в контексте этого подумали, как же им поступать. К примеру, не о себе только заботьтесь, но и о других. И вот пусть они думают, какие же интересы есть у другой стороны, и как я ради славы Божией могу эти интересы удовлетворить, поступившись чем-то своим. Это активная работа, активная работа. В итоге, когда они сели, когда они рассказали, когда у нас прошла вся эта процедура встречи примирения, эти люди сидят и плачут. Они мне говорят: «Вениамин, если вы когда-нибудь будете пример приводить у нас, не рассказывайте деталей, пожалуйста, стыдно. Стыдно, как мы жили». Мы помолились, закончили встречу. Я еще задержался некоторое время в офисе, наверное, с полчаса. После этого выхожу, они стоят в коридоре и еще беседуют. У них совершенно другие лица. Они уже договариваются, как они поедут куда-то там отдыхать вместе, кто что с собой привезет. И еще они договариваются, как каждая сторона, это они получили домашнее задание, обзвонит всех своих сторонников и покаяться перед ними, что они плохо говорили о этих людях вне их присутствия. И после этого мы еще с ними встретились, убедиться, что действительно все это сделано, и у них идет реальный процесс примирения. Сейчас та и другая семья, члены нашей церкви. Более того, этот парень и девушка поженились. Когда я их сочитывал, я плакал на их свадьбу. Это была единственная свадьба, где я плакал, и мне было очень-очень неловко. Но это было и такое реальное явление Божьей славы, как Бог через решение конфликтов может являть благодать сердцам. Вот эти инструменты, которые я перечислил, друзья, пользуйтесь, пожалуйста, ими, в первую очередь для себя, в контексте того, что вы являетесь поклонниками. Наблюдайте за своим сердцем, решайте свою проблему, сосредоточьтесь на своей ответственности, а не на ответственности другого человека, и Бог вас благословит. Аминь.
Аминь.
Успели? Замечательно. Вот жаль, не осталось времени для вопросов, но если есть вопросы, можете подойти, и мы поговорим в личном порядке. Как? 2 минуты? Я не умею на вопросы за 2 минуты отвечать. У кого есть вопрос на 2 минуты? Брат вот там поднял руку. Я вас услышал. Вы говорите, что я выступал как нейтральная сторона. Это очень важно. Отвечу на этот вопрос. Примиритель, он всегда должен выступать как нейтральная сторона. Наше действие не решит за ним, что ты отдаешь, что ты отдаешь. Наша ответственность – помочь людям говорить по-библейски друг с другом и прийти им самим к правильному решению. Наша задача – обеспечить библейский уровень коммуницирования, вскрыть идола в сердце, чтобы люди, беря ответственность за свои действия, примирились, и потом и мы вместе потом прогенерируем идеи, как они возместят друг другу нанесенный ущерб. Это уже будет элемент объединения людей, а не разъединения. Спасибо за вопрос. Okay, ну, благословения вам всем и приятного аппетита!